Есть, я рассказывал на прошлой лекции, что существуют дельфины, и дельфины обладают уникальным качеством. Они слышат с помощью эхолокации, видят с помощью эхолокации. Дельфины не видят с помощью глаз. Дельфины могут видеть через стены, они могут видеть там рыб, которые зарылись в стен. Почему? Они видят то, что недоступно физическим органам чувств, но они видят это с помощью своего уникального слуха. И также в Ведах сказано, сознание Кришны, мы никто никогда Бога, может быть, не видели, но поскольку Он абсолют и совершенен, Он является в форме звука. То есть Его увидеть этими глазами физическими невозможно. Должно быть трансцендентное видение. Но мы можем услышать о Нем. И когда мы слышим о Нем от Вайшнава, некое представление о Кришне приходит к нам. Даже если бы мы сейчас вошли в храм, мы бы не знали, кто это. Ну, если бы мы не знали. Да? Иными словами, войдя в храм, мы бы даже не узнали, кто Кришна, кто Радхарани, кто Махапрабху и так далее. Правильно? Но если бы мы услышали, что Кришна цвета грозовой тучи, мы бы сказали, ага, наверное, этот посередине черный какой-то он. Не такой, да? Дальше... Если пришел бы такой банальный материалист, человек, который не посвящен в тайну ведического знания, вот это знание для посвященных, он бы подумал, какие же странные статуи. Но трансценденталист бы увидел, он знает, что Кришна, его форма, имя, звук абсолютные. Если из Бога состоит все, даже материя, а сам он не подвластен никакому закону, все подвластно ему. В Писании сказано, в 9 формах он может явиться. В звуке, в мандале, в медитации, в огне, в воде. Да, поэтому в разных религиях кто-то поклоняется огню, кто-то там святой воде, кто-то... То есть в божестве, в скульптуре, в изображении. Но самая для нас доступная форма – это звук. Потому что если бы нам не сказали, что это Кришна, через звук не пришло бы. Нам не объяснили, что он Сваям Бхагаван, изначальная личность. Нам бы не раскрыли ведическое знание. А мы бы зашли просто, ну, подумали, это музей восковых фигур. Ну, просто кто-то поставил там себе фигуры в каком-то там особняке. Поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, самый важный для нас процесс – это слушание. Через слушание мы сможем постигнуть сознание Кришны. И сослушание начинается шраваном. Следующая стадия – это киртаном, когда мы слушаем о Кришне, потом мы говорим о нем. Мы обсуждаем между собой, мы говорим об этом другим. Это смараном, когда мы думаем об этом. То есть мы должны обдумать все эти вещи. Мы не можем не думать об этом. Мы думаем всегда о чем-то. Шраваном, киртаном, смараном. И дальше другие стадии, такие как поклонение, памятование и так далее. Но самое основное – это с шраваном киртаном, смараном пады севаном, арчаном ванданом дасьем, сакьем атманиведаном, шраваном слушание, киртаном воспевание, пады севаном служение стопам, то есть предложение себя атманом. И в конечном итоге мы осознаем, что он друг. Бог не враг. Самая главная идея, что в процессе духовной жизни мы не выходим на уровне двоечника или там заключенного. Божественная боязнь. Кришна говорит, я друг всех живых существ. Мы имеем дело с другом. Наш отец, как минимум, должен быть нашим другом. Да? Зачем он нас родил? Потому что сделать из нас уголовников, преступников, запереть нас где-то. Нет. Кришна, Бог должен быть другом. И это осознание того, что мы имеем дело с другом. То есть Шрила Сридхара Махарадж объяснил, он сказал, что мы говорим о сознании Кришны как о том, что окружающий наш друг, а проблемы в нас. Как правило, мы ищем проблемы в других, виноват тот или этот, там, родители, страна, семья, но мы не видим проблемы в себе. Но сказано наоборот, все дружелюбно вокруг, и только мы являемся причиной всего, да? Только мы являемся причиной наших страданий. Вот, по сути дела, то, о чем я хотел бы сказать сегодня.
Сегодня кто-то из новых людей пришел, поэтому я старался быть очень в общих чертах говорить о сознании Кришны. Тем не менее, эти общие принципы очень важны для нас, для всех, потому что на них основана, это основа духовной жизни. Без понимания этих общих истин, более глубокие истины будут некой абстракцией или сентиментализмом. Если у кого-то есть какие-то вопросы, можно что-то добавить.
Непонятно мне, вот почему Кришна принял форму Джаганатхи. Могли бы вы как-то пояснить?
Когда речь идет о безграничном, в целом, только по его милости можем что-то понять. И Чайтанья Махапрабху очень часто говорит о том, что речь идет о его собственных деяниях, его сладостной воле. И без его милости никто не сможет понять то или иное ситуацию.
Хоронят. Его находят новые деревья, они идут в специальные экспедиции, брахманы, это целая там церемония. В Ориссе, в специальных лесах, они ищут дерево по чакре, на дереве чакра, то есть они находят эти три дерева, срезают их, в определенное время, в определенным образом делают новые божества. И когда божества новые готовы, как бы божества вдыхается дару, дух, то есть божества пересаживаются как бы душа. Божество Джаганнатха – это одно из самых таких тайных божеств, которые присутствуют в этом мире. Поэтому кто-то говорит, что Дару – это тот самый пупок, когда Кришна в этом мире оставил свое тело, и его похоронили, ядовы сожгли, и не сгорел только пупок. Есть такая версия. И этот пупок является Дару, ну как бы душой Кришны, то есть часть его. Кто-то говорит, что Дару – это огромный сапфир такого размера, кристалл, в котором живет ну, там, божество. Все говорят по-разному, но на самом деле никто не в состоянии… Если кто-то не врач, он не может понять, как существует сердце, как функционирует. Также мы не можем понять. Да? То есть мы можем иметь некие свои физические представления о чем-то божественном, но если мы будем переносить эти физические умопредставления о божественном, как, например, да, там, как же ваша цивилизация поклоняется там мужским и женским органам? Это ваше представление о принципе рождения Вселенной, да, низменные представления. Это все, о чем вы думаете с утра до ночи. Но когда вы говорим о жизни как таковом, о положении матери, да, в этом мире все поклоняются матери и отцу. Даже последний идиот поклоняется матери отцу, там чукча, шаман какой-то, он и то там, мать Маржиха, там, отец там такой-то. То есть даже чукчи поклоняются своим родителям. Те, кто не верит в Бога, верят в своих родителей и так далее. Поэтому тут очень такой тонкий вопрос. И есть много версий реальных. И в целом мы говорим о читании Сарасватмат. Читание Сарасватмат, наша линия – это линия чистой преданности. Мы не живем идеями бабка надвое сказала. Понятно, да? То есть если об этом не говорит Кришнадас Кавирадж, если об этом не говорит Вриндаван Дас Такур, если об этом не говорит Шрила Гурудев, если об этом не говорят там, Шрила Шридхара Махарадж там, или Бхакти Виданта Свами Прабхупада, почему нас это должно интересовать?
Но они знают.
Нет. Нет. Может быть, в глубине своего сердца они знают, но все нужно понять, что все – это категория в понятии «все». То есть знать все – это тоже часть всего. Нет, это позже поймется, что значит «все». Есть что-то, из всего есть что-то главное. Ты знаешь одно и знаешь все. Как, например, я могу сказать, я не знаю Microsoft, но я лично знаком с Биллом Гейтсом. Меня это устраивает. Да? Я знаю его, значит, я знаю Microsoft. Я ему могу всегда позвонить и спросить, что там, как там кликнуть и так далее. Поэтому, когда мы знаем о Кришне, мы понимаем, что мы знаем все, потому что мы знаем его. Понятно, да? То есть все знания, это не то, что там у живого обитателя духовного мира, у него там стоит там супер CD-рум там, с программой, и он там, и он может ответить как справочная информация там, в интернете на любой вопрос. Нет, когда мы говорим о знании всего, это приходит к такому понятию, как сад, чит, ананда, любовь. Это квинтэссенция. Вы, может быть, не знаете в ресторане или там в каком-то блюде, как все ингредиенты сделаны, но вы чувствуете это, вкус этого блюда. Этого достаточно. Правильно? Безусловно. Поэтому, если будет милость свыше, то мы постигнем. Да.
Вы говорите, что многие божества желают платить на земле. Я хотел узнать, есть ли такое... И они начинают
очень хороший вопрос. Как правило, особо удачливые божества не просто хотят родиться на Земле, потому что они понимают, что Земля – это три понятия. Старость, болезнь и смерть. То есть тело человека – это не тело небожителей. Тела небожителей состоят из интеллекта, эфира. То есть там другие скорости, другие как это, аналогы цифры. Там другие форматы передачи информации, другие передачи. И другое сознание, скажем так. Мы говорим о материальном сознании. Но тем не менее, для небожителей они просят, чтобы получить общение с преданными Кришны и вступить... Поэтому они просят родиться на земле, чтобы получить сознание Кришны. И все знают, даже небожители и боги этого мира, великие мудрецы, что тот, кто обретет сознание Кришны, Кришна говорит в Бхагавад-гите, тот, кто осознает меня, больше никогда не возвращается в этот мир. Поэтому их интересует сознание Кришны, но Индра тоже поклоняется Кришне в высших мирах. Это не вопрос. Но в высших мирах настолько много искушений. Ну, там, здесь-то мы видим там банку пива там, или что-то. А там настолько, то есть там в высших мирах настолько жизнь, ну, скажем так, она настолько с материальной точки зрения продвинута. Ну, здесь мы думаем, о, там интернет. А там взял, сканировался и там куда-нибудь по пингалам и по шумным перелетел на другую планету там. То есть не нужно там тяжко. То есть там очень, очень сильное искушение, поэтому полубоги, они знают, что служение Кришне выше, но настолько мы насколько погрязли в чувствах, в чувственном мире, в тонком, интеллектуальном, ментальном мире, что мы ничего не можем с собой сделать. В Писании сказано, что очень трудно там богатому человеку жить духовной жизнью. Возможно, но очень трудно. Очень трудно того, кого мирская слава одолевает, да, быть преданным. Хотя примеров очень много, но тем не менее, мало того, поскольку в духовном мире, в высших мирах только, как правило, религия существует, но существует чувственное наслаждение, вайшнавов там почти очень мало. Хотя Индра, Шива, все они вайшнавы. Но вайшнавы им не интересен чувственный мир. Поэтому вайшнавы, они не рождаются в высших мирах. В высших мирах рождаются только йоги-неудачники. Ну, те, кто накопили запасы кармы определенные. То есть трансценденталистам в высших мирах делать нечего. Там есть муни-риши, но здесь, в этом мире, надо понимать, что наша планета, она уникальна. Здесь есть Вриндаван, здесь есть Тирхи. Сюда сам личный Кришна приходит. И здесь есть великие святые. Именно на земле Бхараты. Если бы не они, об этом мы бы сейчас вообще не сидели бы, здесь не разговаривали. Поэтому там родиться, во Вриндаване и получить милость этих святых, вот о чем просят, молятся высшие души Вселенной. Поэтому такова идея. То есть не думайте, что там мы с вами родились полубогами. Иногда некоторые люди думают, а может быть, я и есть тот самый полубог. Ну, вот. Но стоит только посмотреться в зеркало, как понять, что нет. Но те, кто получили в том мире сукрити, они и получили достаточно сукрити, чтобы родиться здесь, они получают рождение и принимают сознание Кришны. Об этом сказано в Писании.
Брахма тоже он идет?
Нет. Брахма... Два варианта. Тот Брахма, который Харидас Такур, он участвовал в Гору Лиле. Но Брахма, как правило, он состоит из интеллекта, и в его тело, как бифидобактерии, залезают йоги, муни, риши. То есть они попадают в высший мир и существуют в теле Брахмы, в интеллектуальном. И потом сказано, что когда Брахма заканчивает свою жизнь, 100 лет, то есть миллиарды, когда Махапралая, Вселенная уничтожается, Вселенная сворачивается, как такой, как программа. Уп! Вселенная, это как программа, она развернулась, и там все эти Марио забегали спицами, там попрыгали. Ну вот. Прошло время, ресурс исчислился, Вселенная свернулась, Брахма накапливает определенное количество живых существ и в своем теле уходит на Вайкунху, в мир Вишну. То есть понятно, да? Йоги, риши, муни, они как в тело Брахмы, как в паровоз садятся, ну и там живут. То есть вот миллиарды калп, они живут в теле Брахмы, и там как отдельные процессоры существуют. То есть они живут, скажем так, в космическом интеллекте, и в этом космическом интеллекте они переваривают, они занимаются служением определенным. То есть Брахма – это не просто четыре головы, а? Брахма – это тело, в котором как бы каждый элемент – это суперкомпьютер. То есть он еще состоит из, ну как вот я, например, да, или как любой человек, там бифидобактерии, они переваривают пищу, то есть, ну, на своем уровне они все заняты полезным делом. Там клетки, клетки-убийцы, клетки-доктора. Ну, то есть, понимаете, да, организм состоит из огромного количества клеток, которые там существуют. Также тело Брахмы состоит из сознающих живых существ, элементов. И в какой-то момент оно, когда приходит панацея, Брахма переселяется. Но этот самый Брахма, который в нашей Вселенной... Четырехголовый Брахма, он пришел как Харидас Такур с читанием Махапрабху. Он получил милость Кришны во время Кришна-лилы, и после Кришна-лилы он получил благословение от Кришны родиться. Единственное, что Кришна ему сказал, когда Брахма сказал, что я любовь, готов на любые условия, лишь бы попасть в твою лилу, Кришна сказал, очень скоро я приду как читание Махапрабху, через буквально 4000 лет, и ты можешь родиться, но единственное, что у меня есть одна должность в этом моем кинофильме. Это будет великая, величайшая драма, когда Кришна приходит, как Чайтанья, он играет Бхакта Бхава. И помимо того, что это благо всем живым существам, Кришна в этом воплощении показывает любовь в разлуке. Поэтому, когда Кришна приходит сам, как Чайтанья Махапрабху, это больше, чем Шекспир, больше, чем Ромео и Джульетта. Вообще явление читания аватара – это самое драматическое событие. Это величайшая драма, потому что там же, как Рамачандра или Кришна любит, да? Гауранга любит, но его жизнь вся драматичная. Он принимает отречение от этого мира, он пускается в странствие. То есть всегда приход Кришны – это драма. Кришна приходит в этот мир переживать. То есть это не то, что Кришна приходит в этот мир, там евроремонт, трехкомнатная квартира, он сидит там, смотрит телевизор, у него там железный замок. Нет, когда Кришна приходит в этот мир, он приходит играть по-настоящему, да, и он несчастная любовь, много врагов, там много друзей, много возлюбленных. Кришну даже Богом большинство не признает. В Индии про Кришну говорят, что вряд ли это Бог. Как Бог может быть аморальным? Как он может воевать? Как он может убивать? Как он может прощать? Да.
Я хотел узнать, с одной стороны, говорится, что Бог является каким-то пророком, а с другой стороны, То есть там Махабхарате, там очень широко они говорят, очень такую богатую сексуальную жизнь, там фактически нет ничего такого про то, что это как бы обязательно, но нет. То есть насколько это является обязательным, если это держать, никого не применяет, никого не
держать. Ну, когда мы говорим о Махабхарате, читаем Махабхарату, мы читаем, в Махабхарате разные слои общества описаны. Например, в Махабхарате описаны шудры. Для шудры вообще нет никаких ограничений. Ешь мясо, пей водку. То есть, как бы сказано, в Кали-Югу все шудры. То есть, если исходить из понимания того, что мы шудры, то есть, ну, те, кто... Что такие шудры? Шудры – это не рабочий класс, это не пролетарии. Шудры – те, у кого самые низшие интересы в мире. Пожрать, поспать и насладиться. То есть, как можно попроще пожрать? Нажраться мясо. Как можно попроще насладиться? Выпить бутылку водки. Да? Там и совокупиться там, с кем угодно. Там. На утро сейчас реклама показывает безалкогольное пиво. Вот это жизнь как бы шудра. То есть если исходить из категории, что мы такие люди, то нам можно все. Понимаете, да? То есть как бы, если мы говорим, что мы вот такие, какие мы есть, там, хорошие, там, это наши русские традиции, ну вот, то да, тогда... Не... Но если человек принимает духовного учителя, если человек принимает посвящение, если человек становится посвященный, естественно, он уже не ведет себя как животное. Он должен себя вести как цивилизованный человек, как идеальный человек. Поэтому он принимает какие-то определенные ограничения, аскезы, моральный кодекс. Никому неприятно, что там... В Америке судят там какого-то священника, который там занимался сексом с детьми. Никому не приятно ходить к такому священнику исповедоваться, так? Хотя есть там люди, мы понимаем, мы можем... Да, понятно, что человек падший, но нам не нужны такие священники. Нам нужны священники, которые верят, а которые бы следуют, ну, хотя бы настолько, насколько они могут. И в конечном итоге, если ты осознаешь, что для меня важнее первое, чем второе, ты должен оставить путь священника и сказать: ребят, ну извините, я пытался, но я не смог. Честно, да? Ну вот. Поэтому, когда мы говорим о Махабхарате, Махабхарата описывает жизнь шудр, жизнь кшатриев. Если смотрели фильм «Троя», недавно вышел, там основная идея – сражаться, как можно больше убивать у кшатрия, там, завоевывать и так далее. Да, кшатрии по своей природе воин, который тоже, так сказать, живет на пороге войны и смерти. И мой просто вопрос такой: если кто-то хочет быть кшатрием, надо быть по-настоящему кшатрием. Кшатрий готов, в писаниях описано, что по указанию браманов, ну, по указанию, то есть ради духовных идеалов кшатрий мог отдать жизнь немедленно. Он даже бы не спрашивал. То есть если бы духовный учитель сказал Арджуне: сейчас надо там пойти вступить в бой и погибнуть, одному с тысячной армии, Арджуна бы это сделал в любой момент. Поэтому тоже не нужно себя причислять к кшатриям. Мы не находимся в категории тех людей, которые готовы отдать жизнь свою там, тут же ради истины. Поэтому реально нужно понять, Махабхарата написана 5000 лет тому назад, да? И у пандавов была одна жена на пятерых. Но она считается самой целомудренной женщиной, пандавы считаются самыми целомудренными мужчинами. Они даже жили с ней по очереди. Один год один, другой год другой. Вот. При этом, при том... Поэтому, когда мы говорим о том, что такое Махабхарата, что такое... Махабхарата описана для другой цивилизации. Вообще для другой цивилизации. Махабхарата – это инопланетяне, по большому счету. Там Махарадж Панду, там йог, который превратился в оленя. Как погиб Махарадж Панду? Он увидел, как совокупляются олени, и во время охоты убил этого оленя, который совокуплялся. И когда он убил этого оленя, олень превратился, как в фильме там, Ван Хельсинг, в йога, в Муни. И Муни сказал, что со стрелой: я был йогом, да, Муни. Но поскольку у меня было вожделение, я понимал, что в человеческом теле заниматься сексом – это низменно. И я становился оленем и... Но злая судьба сыграла со мной шутку. Я понимаю, что это была реакция моей кармы. То есть я понимаю, что, злоупотребляя своими мистическими силами, и занимаясь наслаждениями в тело оленя, я получил от тебя стрелу. Да? Но теперь я проклинаю тебя на прощание. Как я тебя проклинаю? Он сказал, это не вопрос, что ты меня убил. Как бы царь должен убивать оленей на охоте, кшатрии. Но ты меня убил в тот момент, когда я пытался насладиться. А убивать животное в такой момент, когда оно беззащитное, и мало того, что оно, так сказать, полностью в другом состоянии сознания, является великий грех. Поэтому сказал, я тебе даю такое проклятие, как только ты, у тебя будет вожделение, и ты захочешь вступить с противоположным полом в отношения, ты умрешь в этот же момент. Да? И знаете о том, что Махарадж Панду, он терпел. И вот один раз он не вытерпел. И как только он, у него было две жены, как только с одной женой он вступил в связь, и жены знали, что нельзя. Но страсть Махараджа Панду решила, и тут же Махарадж Панду оставил. Родились его великие сыновья. Поэтому, когда мы говорим о древних историях Махабхараты, нужно понять, что это 5000 лет тому назад, это другая цивилизация. И мы берем из этой цивилизации лишь только то, что сейчас адаптируется. Поэтому в целом ответ на ваш вопрос следующий. Если мы ничему не следуем, никаким духовным традициям, мы ничего не делаем. Но когда речь идет о дикше, о ученике и посвящении, для ученика совершенно другие правила. И ученик или кандидат в ученики, по сути дела, это отдельный разговор. Поэтому мы следуем правилам, предписаниям. Но отнюдь я вас хочу, на самом деле, испугать правил гораздо больше. То есть при каждой инициации, при каждом посвящении правила только добавляются. И они становятся более внутренними. Если у нас вопросов нет еще?
Что что нужно сделать, что для, чтобы стать чистым преданным? Это милость, что касается...
Да, очень хороший вопрос. В целом в Писании сказано, даже шудра может подняться до выше, чем брахман. И это говорит о том, что положение шудра, брахман, вайша или кшатри... Да, это шудра, относится лишь только к тем, кто, в особенности в Кали-Югу, не к тому, кем человек родился, а чем он занимается. Мы видим, что кто-то занимается и проявляет качество интеллектуала, кто-то качество священника, кто-то качество администратора, ну, разные качества. Да? И мы, дальше мы видим, что многие великие святые вышли из кого? Бывшие бандиты. Даже в христианстве, там, по-моему, кто там, святой Лазарь убивал христиан, так или нет, да?
Павел,
да? Павел был убийцей христиан. Стал великим пророком, тот, кто распространил христианство. Валмики был разбойником, да? То есть мы видим, что изначально многие люди, которые ставили праведником в Священных Писаниях, они были отнюдь не там примерными девочками и мальчиками. Ну вот, это были люди с достаточно тяжелой судьбой, и их страдания, их определенные грехи, раскаяние, трагедия их жизни, она привела их к духовной жизни. Хотя были и те, кто с рождения были святыми личностями, как Шукадева Госвами и многие другие. То есть это не обсуждается. Поэтому в Писании сказано, любой, кто начал следовать пути сознанию Кришны, и подлинно в этом божественном сознании продвинется и займет положение выше, чем все социальные рамки. Потому что реальное положение шудра, вайша, кшатри – это положение души в теле. Но душа не имеет к телу никакого отношения. Душа по своей природе имеет чистое отношение с Богом. В духовном мире ни у кого нет физического тела, у всех духовное тело. Физическое тело это категория болезни, это как вот там свинина первого сорта, второго сорта, третьего сорта, четвертого сорта. Ну вот. Но реально ты не свинина, ты душа. Дживера сварупа хойте нитья Кришна дас. в результате своей кармы ты можешь родиться свиньей, как это произошло с Индрой. Вы знаете, да, эту историю, как Индра в результате того, что его прокляли, родился свиньей. Ему настолько понравилась свинячая жизнь. Как раз именно то, что вы говорите. У свиньи нет ограничений. Свиньи занимаются сексом 20 раз в день. Они даже наслаждаются от дерьма. Потому что у них нет. Свиньи, говорят, свиньи на самом деле самые крутые панки. Они говорят, ешь все, что тебе нравится. И свиньям нравится есть испражнения. И они тащатся от них. Ну вот. Серьезно. В Индии Ганга – это берег общественного туалета, но только до 12 часов дня. До, как только у свиньи начинается обед, ну вот, все подчищается. Это видно. То есть мы воспитаны на сказке «Три поросенка». Там, или там жучка, там, мышка, бабка, репка. Ну вот. Но в Индии все видят, как собаки едят трупы, свиньи едят трупы, свиньи едят испражнения и так далее и тому подобное. Поэтому в Индии к свиньям такое немножко, у Бхактивиданта Свами сквозит в его писаниях, к свиньям не очень позитивное отношение. Ну вот. У нас гораздо лучше отношение к свиньям, потому что мы не знаем свинячью жизнь. Свиней? Нет, даже мусульмане не едят свиней. Индусы максимум, кого едят, это козлов. И то по глубокой пьянке, там, во время кали-пуджи и так далее. Но я имею в виду, что не вайшнавы, конечно. Вайшнавы не относятся к этой категории. Ну вот. Поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, мы понимаем, что преданный занимает положение выше, чем типы тел, выше, чем менталитеты, выше, чем внешние формы. Почему? Потому что он занят преданным служением. Он осуществляет ту деятельность, которая свойственна его душе. Душе вообще не свойственно быть в этом мире никем. По сути дела, любое рождение в материальном мире – это проклятие. Ну, как бы, страдания. То есть браманы умирают, кшатри умирают, шудры умирают. Браманы болеют, кшатри болеют, шудры болеют. Да? Любой человек в этом мире рожден, он вынужден страдать. Но если человек принял сознание Кришны, он начал жить духовной жизнью, практиковать подлинное духовное знание, то это знание возвысит его до самого высокого уровня. Мы не говорим о том, что кто-то там, из Индии, там, из святых мест, да, наши гуру так, но мы грешники все, мы великие. Не просто грешники, мы великие грешники. Уж, по-моему, кроме больше русских нет таких грешников в мире. Ну, там еще, вот, еще следующее, это нигерийцы. Там все воруют. Там пятками они откручивают пробки у кораблей. Там просто беднее. Вот. То, это шутка, я не оскорбляю, естественно, народ, но мы нужно понять, что мы живем в мире великих грешников. Здесь нет понятия чистое, нечистое, здесь нет понятия. Здесь всем управляют деньги, наслаждение является критерием всего. И духовность присутствует в глубине души русского народа. Но духовность, религиозность, но также присутствует невежество и страсть, к сожалению. В нашей стране 70 лет. Мне пришла в Москве одна женщина, она сказала, что моего дедушку замучили в НКВД, он был художником, и он читал Бхагавад-гиту еще тогда. Девушку, деду, когда дедушку забрали, дедушка сказал им, что... Ему сказали, вы верующий? А дедушка им сказал, а как может быть вообще по-другому? Они сказали, для нас чудо, что вы верующие. Он сказал, а для меня чудо, что вы неверующие. И пришла похоронка, что дедушка умер там от приступа почек. Дедушку просто забили. Дедушка был художником, он был верующим человеком, но он не стеснялся своих чувств. Но его убили просто. Только за то, что он думал по-другому. Это было не так давно в нашей стране. Большинство людей знает об этом. Поэтому нужно понять, насколько в грешной стране мы живем. Это страна, где там сжгли церкви. Вы слышали, да, там Сталин, Ленин топил монашек. Там прямо там, целый монастырь вынесли, позвонили там в Москву, что делать. А никто не знал, что с ними делать. Он говорит, да ладно, там топите, что делать. Бам, и утопили. Там целый женский монастырь утопили на барже. И там уже сейчас там какой-то мужик, который там пробку открывал, там написал, что я не могу там по ночам спать спокойно, вот рассказываю. То есть настолько в греховной стране мы родились. Очень часто, когда я езжу, там мне разные люди рассказывают истории своей жизни. Там у кого-то был дедушка в НКВД, расстреливал людей. То есть мы потомки отнюдь не божественных личностей, мы потомки демонов реальных. Но это не значит, что сейчас мы не можем практиковать духовную жизнь. Поэтому Писание говорит, сразу же очищается. До какой степени, это другой вопрос. Но тот, кто начинает жить духовной жизнью, моментально очищается.
Вы говорили, что мы подгрешили. Мы на эту тему были примеры, как место в России, как это знаете, вы, как одно из людей, которые стояли, и были бы
да, но это так. Шрила Шридхара Махарадж не говорил, Россия плохо или хорошо. Шрила Шридхара Махарадж сказал замечательную фразу. Когда приехал Госвами Махарадж к нему, он сказал, где ты проповедуешь? Он сказал, мы проповедуем в Восточной Европе и даже в России. И Шрила Шридхара Махарадж сказал, что огромное облако атеизма висит над этой страной. В один момент это облако рассеется. То есть мы не рассматриваем категории там, русские или чукчи, хорошие или плохие, или там, финны или узбеки. Мы говорим о том, что с точки зрения сознания Кришны, тот, кто практикует духовную жизнь, тот становится совершенным. И та земля, где начинается практика духовной жизни, она становится святой землей. Так же, как Лахта, это святое место, потому что чистый преданный Шрила Говинда Махарадж из Индии привел сюда божества Кришны. Это святое место. И так же, как из Византии сюда была принесена христианская религия, построенная... Сказано, что Москва – это город был церквей. То есть всегда в эту страну приходили теисты, верующие. И в этой стране всегда жили верующие. Иначе бы здесь не распространилось там христианство, ведическое дохристианство, религия. То есть здесь всегда были верующие люди. Но мы говорим, иногда эта способность обмена внутреннего, она закрыта какими-то условиями неблагоприятными. Иногда условия благоприятные. То есть как вот после перестройки сюда хлынула куча религий, там кришнаиты, баптисты, протестанты, и у людей был огромный интерес к духовной жизни, да? Там все, любые собрания были забиты, там любые проповедники были интересны. Сейчас мы видим обратное. Сейчас мы видим, что большинство народу, оно как бы закрылось, потому что все попробовали такой дешевой какой-то фишки, вот, поели чего-то, не нашли, и сейчас другой интерес идет. Сейчас идет больше, там, например, интерес к культуре какой-то, этника, этнографии. Ну, сейчас на другом уровне этот интерес не пропал, на самом деле, людей. Он просто трансформировался. Потому что в Кали-Югу сама по себе религия, она скучная, она неинтересная, она отстойная. Поэтому она не привлекла никого. Я имею в виду, что в Кали-Южной религии... в той форме, в которой она представлена в современном эфире, она неинтересная. Религия должна быть интересной, она должна удовлетворять внутренние потребности живого существа. Она должна быть доступна в определенной форме. И это факт. И поэтому сейчас этот интерес в другом плане. Просто уловить сферу интересов. Уловить сферу интересов и сферу, о чем сегодня думает общество, на самом деле. Это очень тонкий момент. Как сегодня обществу рассказать? Например, сегодня очень большой интерес к Востоку, к этнике, к путешествиям, к Индии. На самом деле интерес очень большой. Просто поскольку общество живет поверхностными идеалами, ну, в большей степени глубоких людей очень мало. Мы видим там, что там всякие там трансеры, рейверы, это люди, которые носят бинди, там накалывают себе знаки ОМ, там носят какие-то туласи, ездят в Гоа, там есть таблетки там. Но реально эти люди, они не понимают там, там им всем нравится Ганеша, они не знают, кто такой Ганеш. Они не знают, кто такой Шива. Они говорят, а, Шива, наркотики, классно. То есть их интерес к сфере духовного достаточно потребительский, как экзотика. Но он существует. Поэтому все зависит от уровня глубины сознания. Поэтому ты правильно говоришь о том, что люди, они в целом, Дживерасварупа Хоти Кришна Нитидас. Каждая душа квалифицирована слышать о сознании Кришны. Каждая душа квалифицирована принять сознание Кришны. И наша задача, как преданных Кришны, распространять именно эти идеи, как можно шире мы можем их распространять, как можно мы глубже можем распространять. Чем больше мы будем людям говорить об этом, тем больше люди привлекутся. Просто люди об этом ничего не знают. Они видели Харе Кришну, они видели, ну, какие-то лысые там с барабанами, поют, танцуют, ну, какие-то прикольные, но каков их внутренний мир? Но если бы они хотя бы поговорили хотя бы с одним преданным и поняли, насколько глубоко там, сколько там писаний, это вообще бесконечно. Никто больше не знает о Боге, чем Харе Кришна движение. Это факт. И в самом движении Харе Кришна нужно понять, что мы тоже ничего не знаем. Это настолько глубоко, то есть наше учение, я имею в виду настоящее, мы не говорим внешнее, настоящее, это настолько глубоко и настолько продвинуто. Сознанием Кришны может только сознание Кришны конкурировать. Больше никто. То есть, когда преданные говорят тебе, ты отстой, это могут тебе сказать только преданные. Потому что мы понимаем, что есть такие личности, с которыми вообще нет шансов. Например, Шипад Госвами Махарадж, я понимаю, что это личность, интенсивность духовного погружения, которой шансов вообще нет воспринять. Я просто с ним иногда, когда живу, я понимаю, что человек, он живет 24 часа в писаниях, 24 часа он живет в обсуждении каких-то идей. То есть это человек, который живет на вообще другом плане бытия. Он не живет, как все люди, он живет настолько глубоко. То есть даже не в том, что там он читает книжки 24 часа, он постоянно думает об этом. То есть это внутренний процесс. Жить внутренней жизнью очень трудно. Нам нужна внешняя жизнь, куда-то бежать, нестись. Ну как, да, мы пришли, нам куда-то бежать надо. Бежать некуда на самом деле. Но мы куда-то бежим там, смотреть, чтобы мимо глаз видеоряд там мелькал. То есть почему? Потому что мы настолько поверхностные, что мы не находимся на внутреннем плане бытия. Трансценденталисты, они никуда не бегут. Они могут где-нибудь там... Шрила Шридхара Махарадж 15 лет прожил на крыше храма. Иногда спускался. Ему некуда было бежать, он бежал внутрь. Глубже, глубже, еще глубже, еще глубже, еще глубже. Но надо качественно обладать. И с другой стороны, я понимаю, что если действительно начать слишком углубляться в сознание Кришны, то это тоже опасная штука. Почему? Потому что это настолько глубоко и настолько субъективно, что ты сам не сможешь туда проникнуть, тебя должны туда ввести. Поэтому для нас очень гармонично это общение. Вообще вся идея сознания Кришны на общении построена. Мы всегда должны общаться с теми, кто больше, чем мы. И с другой стороны, мы должны пытаться помочь тем, кто меньше, чем мы. То есть как бы мы должны стать неким таким промежуточным звеном. Брать духовное знание у одних и отдавать у других. Поэтому вся идея сознания Кришны – это проповедь. Почему сознание Кришны построено на проповеди? Потому что это единственный способ его получить. Мы должны об этом говорить другим обязательно. Это очень важно для нас. Если мы об этом не говорим другим, то это остается в нас. Но когда мы будем говорить об этом другим, мы увидим, как это живет реально. У нас есть некоторые преданные, типа Вриндавана Чандра, он такой худой. Но стоит только выпустить его на ковер, как он забьет самого большого толстого философа. Это шутка, но... Почему? Потому что у каждого преданного есть свое сокровище, свое богатство. И когда ты начинаешь об этом говорить, это исходит из твоего сердца. Поэтому я рекомендую просто тем преданным, которые хотят более глубоко проникнуть в сознание Кришны, с Шраваном Киртаном. Мы слушаем одних вайшнавов и рассказываем об этом другим. Нам нужно понять, что проповедь является одной из самых лучших практик. Вот если мы хотим научиться практиковать сознание Кришны совершенно, мы должны научиться проповедовать. Потому что когда ты говоришь об этом людям, ты должен быть полностью твой ум. Когда ты медитируешь, никто не может медитировать в Кали-Юге. Когда ты воспеваешь Харе Кришна мантру, тоже никто не может, по сути дела, сконцентрироваться. Но когда ты говоришь об этом другим, передаешь это знание другим, ты должен быть полностью сконцентрирован. Поэтому это самая основная часть практики вайшнава в Гоштхе Ананде. Она построена на проповеди. И так Махапрабху, Чайтанья Махапрабху построил все свое движение. Фактически все вайшнавы проповедовали. И в принципе движение сознания Кришны построено на том, что проповедуют все вайшнавы. То есть поэтому каждый должен попытаться каким-то образом. Это не всегда будет получаться, но это очень сильное. Распространять славу сознания Кришны, говорить другим людям об этом, это очень возвышенно.